Он облизнул губы и повернул наконечник горизонтально. Очень аккуратно приблизил его к самой коже трупа, чтобы не зацепить ни одну из световых нитей, а потом всунул его под цепочку амулета. Замер на миг, сделав несколько вдохов и буки, и очень осторожно приподнял подвеску, чувствуя, как стекает пот под его кольчужным капюшоном, особенно на затылке и за ушами. Изо всех сил пытался игнорировать цветную панель, обрамляющую его поле зрения, на той что-то мигало, а еще был проклятый прицел посредине. «Перкеле! Пригаси это говно, цифраль!» — процедил он, закусив губу. Символ стрелки потемнел, а потом ушел с точки фокусировки, волоча следом за собой помаргивающий светящийся туман. Прицел сжался до точки, а указатели на панели перестали вести себя как обезумевшие. Световые струны в помещении заморгали и погасли. Драк Кайнен едва не крикнул, сам не зная, чего именно он ожидал — взрыва или тревожной сирены. Амулет пошел вверх, окруженный трехмерным вьющимся нимбом, раскачиваясь на наконечнике копья, и тут раздался громкий железный грохот. Вука снова нервно вздрогнул, но не упустил амулет, хотя едва с тем справился. Оба серпа валялись на полу, там, где упали, выскользнув из мертвых пальцев, а голова покойника упала на грудь, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Он отвел копье как можно дальше от трупа, нашел столик, отодвинутый под стену, и осторожно дал ожерелью соскользнуть с наконечника на столешницу. Ничего не случилось. Только нимб вокруг подвески словно бы лениво шевельнулся, а фрактал сократился и слегка угас. Вука махнул копьем перед сидящим на стуле покойником, а потом перед дверями и еще раз внимательно их осмотрел, ища другие растяжки, нитки, хитро привешенные между ручкой и косяком двери или воткнутые в щели комочки воска, что указывали бы, что дверь открывалась. Но не нашел ничего. Вынул из кармана три светящихся шара и бросил их на пол в разные места комнаты, освободив достаточно зеленоватого света, чтобы внутри можно было читать. Осторожно открыл дверь, впустив внутрь ледяной ветер, свистнул негромко. Его люди скользнули внутрь по одному и разошлись по комнате, напряженные, с мечами в руках. «Этот мертв», — вполголоса произнес Драк Кайнен. «И уже давно. Кто-то посадил его здесь и наложил проклятие песни богов. У него был амулет, как-то соединенный с дверью. Если бы мы просто ее открыли, что-то произошло бы. Что, не знаю, но этот бедолага сидел с мечами в руках и словно таращился на дверь, потому, полагаю, восстал бы из мертвых, чтобы на нас напасть. Кто-то слышал о подобном?»
«Многие, кто плавал в Амистрант, хотели добраться до сокровищ в гробницах старых королей», — сказал Спалле. «Случаются там такие курганы из больших каменных блоков, особенно в пустынях. Стоят очень давно, и люди рассудительные давно бы их разорили, но амистрандинги боятся к ним даже подходить, твердят, что стерегут их мертвые стражники. Некоторые из наших пытались туда войти, и мало кто возвращался, так что остальные подрастеряли такое желание. Думаю, что речь о чем-то таком вот, и хорошо, Ольф, что ты снял заклинание».
«Один труп всего лишь один, пусть бы и был он сильным», — сказал Скальник.
«Не просто убить того, кто уже умер», — столь же философски заметил Грюнальди.
«Живой или мертвый, а разруби его на кусочки, что он тебе сделает?»
«Все так говорят», — кивнул последнее слово, — «пока не приходится бегать с башкой упыря, вцепившейся в жопу».
«Полагаю, что тут сокровищ нет», — заметил Кокорыш. «Тогда зачем его посадили?»
«Тут кто-то живет», — пояснил Драк Кайнен. «И он любит спокойствие. В этой комнате нет ничего, только этот покойник, стол и стул, а потому думаю, что живет он дальше, за теми дверьми». «Боже, и еще одни двери».
На этот раз не было слишком изысканных ловушек, просто нитка поперек дверного косяка, примерно на высоте пояса. Как и на ступенях, была она зацеплена петелькой за гвоздь, продернута сквозь ушко на другую сторону и вела вверх. Вука четко видел ее, а потому без танцев с бубном просто отвязал и вошел внутрь с мечом в руках. Нитка вела к нише над дверью, в которой стоял еще один глиняный кувшин.
«Как-то неохота мне проверять, что там в тех кувшинах», — заявил Вука. «Что-то мне подсказывает, что там точно не вода».
В комнате было трехстворчатое окно, выходящее во внутренний дворик, окруженный галереями. Посредине же дворика — колодец. Внутри было довольно тепло. Похоже, раскупорили отверстия в полу, из которых шел теплый воздух из вулкана. Подле окна стоял стол. Три доски, поставленные на распорке, словно забранные из таверны. Грубый табурет и набитый соломой матрас на полу со свернутым в рулон шерстяным одеялом.
«Ничего не трогайте», — предупредил Драккайнен. «Если мы никого не найдем, не хочу, чтобы знали, что мы тут были».
«Если это тот, о ком я думаю», — заметил Спалле, — «то все равно поймет».
Вуко не ответил. Исследовал комнату. Принес сюда светящийся шар из помещения, в котором сидел привратник-зомби, высясь на своем стуле обессиленно и печально. Сделалось светлее, но свет этот ложился только на пустое подворье. Его контролировал Спалле. Двери стояли открытыми настежь. Вуку отослал Кокорыша, чтобы тот страховал стражника и контролировал пустую, тонущую во тьме улочку и ступени. Стол под окном и деревянная табуретка. На столе три дешевые глиняные масляные лампадки, которые можно купить за гроши в любой лавке. Непрошенный жилец не желал использовать газовую лампу, которую можно было найти в любом помещении ледяного сада. Или решил, что слишком яркий свет совершенно ему не нужен. А может, устройство нужно было специально запускать, заселившись в квартиру, открывать какой-то затвор, чтобы разблокировать или включить, и тем самым обратить на себя внимание. Потому он сидел при слабых огоньках, за невыделанным столом, имея сбоку трехстворчатое окно с видом на пустой двор, где не появлялись даже духи. Загаженные чайками и какими-то горными птицами каменные балюстрады и колоннады, базальтовые плиты и дыра колодца. На столе, кроме расставленных рядком лампадок, не было ничего. Как и под столом. В каменной стене находилась полукруглая ниша, в которую вставили одну полку из доски. На полке стоял еще один кувшин, на этот раз не отдающий никакой магии и не снабженный никакими нитями или растяжками, а внутри была жидкость, похожая на воду. Рядом в суровом монастырском строю стояли тарелка, глиняная миска и поставленный внутрь кубок с воткнутой деревянной ложкой и какой-то лопаткой такого же размера. Посуда была обычной, самой дешевой, какую подавали в тавернах в саду и использовали в гарнизоне стражи. Коричнево-рыжая, из матовой терракоты, с простым узором, выдавленным по краю и на дне при помощи металлического штампа. У стражников, согласно уставу, это было изображение дерева, а тут просто плетеный абстрактный орнамент. Мидгардовский аналог одноразовой посуды, утварь анонимная, дешевая и нераспознаваемая. Деревянная ложка могла происходить из любой лавки или же из бесплатной кухни, и с тем же успехом могла быть самоделкой. На полке стоял еще кувшин масла, обычной дешевой местной смеси, припахивающей рыбой, которую делали из жира морских тварей и растительных выжимок, чтобы заправлять лампы. Еще стояла здесь простая деревянная коробочка, в которой был сверток фитильков, кремень и железное кресало.
«Едят они, наверное, в городе», — решил Драккайнен.
Осторожно ощупал постель, но, кроме не слишком свежей, раскрошившейся соломы, из чего-то похожего на камыш в полотняном мешке, и шерстяного одеяла, достойного городской кутузки, не нашел ничего. Пол, как и всюду в саду, был единой базальтовой плитой, а потому можно было и не мечтать о подрезанных досках и тайниках. В боковой стене была еще одна прорезь, ведущая в небольшую нишу с базальтовой ванной, сухой, поскольку хотя в стене и хлюпала вода, отверстия крана не было. Оказался тут также квадратный каменный сундук на полу с овальной дырой наверху, напоминавший римский туалет. Было здесь каменно, тесно и пусто.